Вы слушаете программу, подготовленную Раменским информагентством. В этом выпуске вы услышите песни о войне в исполнении учащихся вокальной студии Елены Клёковой, архивные записи воспоминаний о войне наших земляков, а также узнаете о мероприятиях, которые пройдут в нашем городе в праздничные дни.
Студия Елены Клёковой представляет
«Песни войны голосами детей».
Чтобы мне на белый свет родиться, и чтобы мне на белый свет родиться, не пример его в жизни подмога, но и в сердце не выкинуть грусть. Трудной стала его дорога, у меня все еще впереди, и свой путь выбирать не надо. От Волги до самого Берлина. Прадедушка, прадедушка, он защищал страну, он защищал жену свою и сына. Прадедушка, прадедушка, он жизнь рисковал, чтоб опять запели в небе птицы, и стало небо голубым, и смех не угасал, и чтобы мне на белый свет родиться, и чтобы мне на белый свет родиться. Чтобы мне на белый свет родиться, и чтобы мне на белый свет родиться, и чтобы мне на белый свет родиться, и чтобы мне на белый свет родиться. перед боем тихие, теплые вечера и покрыт тревожною сон тишиной. У вчерашних мальчиков гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, и туман прозрачный лежит у реки. Здесь березы белые, травы высокие, враг не должен дальше пройти. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Полыхнули взрывы, и небо обрушилось. Солнце не видать, прячет дыма стена. Спят березы белые, травы высокие, забрала вас, мальчики, война. Отстояли родину в годы суровые, нет следов далеких дорог боевых. Нужно, чтобы помнили мы с тобою, помнили имена героев своих.
Максимычева Анна
и Гунин Павел.
Вы слушаете Раменское радио. Наш выпуск продолжит Елена Перетокина с очерком о нашем земляке Петре Ефимовиче Пантюхове. Вашему вниманию мы предлагаем запись 2009 года.
Рубрика «Земляки».
Одно из самых страшных воспоминаний наших ветеранов о событиях Великой Отечественной – это блокада Ленинграда. Сегодня мы рассказываем о человеке, который пережил все ужасы того исторического события, стоял у истоков становления Раменского приборостроительного завода и, отработав там всю жизнь, с достоинством ушел на пенсию.
Родился я в 12 году в Псковской области. Родители мои крестьяне. Я до 20-летнего возраста учился, там есть гимназия, 10-летка. И, как вся молодежь, в основном, все мы уезжали в Ленинград. И вообще не только мы, а вся молодежь вот так. Один в семье оставался, к счастью. Остальные все мы в Ленинграде. Дома оставался один человек, чтобы мы могли приехать, отдохнуть с Ленинграда. И все мы в Ленинграде. У нас в семье тетки все жили в Ленинграде, все вышли за ленинградских рабочих. Все мы 10 лет кончали и уезжали в Ленинград. Работал слесарем в Кировском заводе. Оттуда далеко ездить, я перебрался на завод номер 7. Это завод военной первой категории, где в армию не брали. Только я ушел, мне повестка в армию. В армию я попал на Дальний Восток, работал помощником старшины.
После армии Петр Ефимович вернулся на Кировский завод. Имея 7-й разряд, перешел на завод «Пирометр». В июне 1938-го его назначают мастером при организации прессового цеха завода «Пирометр». Там его и застала война.
Ну, войну, значит, мы стали другое делать, на вооружение и, главным образом, к приборостроению. Работали мы спокойно, все в порядке, война. До сентября месяца только сообщали, что под школой на реке Луга идут упорные бои. Но мы работали, Ленинград не трогал никто. Москву уже бомбили, конечно.
Петр Ефимович вспоминает и блокадный Ленинград. Это было самое ужасное время, говорит он. Отключили электричество и тепло, а зима стояла лютая. Заводы не работали, и город казался мертвым.
8 сентября – первый авиационный налет на продовольственные Бадаевские склады, где было уничтожено 1000 тонн муки, 1000 тонн сахара и, конечно, все табачные изделия, и там сахар, все. И сразу же 10 сентября продовольствие уменьшили, хлеб, так дальше, и так дальше. И 10 сентября объявили, что мы в блокаде. Вот. И 10 сентября распоряжением Министерства обороны мы уже приборы делать не стали, а стали делать все заводы Ленинграда, стали делать вооружение. Мы делали шестеренки к танкам, части прессовали для ручных гранат и ряд другой. Конечно, приходилось работать очень много. А налет был 10 сентября. И с этого дня ежедневно Ленинград подвергался бомбардировке. Ежедневно.
Прежде всего, говорит Петр Ефимович Пантюхов, немцы бомбили крупные предприятия. И только потом, в определенное время, ежедневно начали бомбить весь город. Снижение продовольствия продолжалось. Суточная норма выдаваемого хлеба с 700 грамм дошла до 250. При всем при этом, хлеб был с примесями отрубей или жмыхи. Десантом фашисты захватили и электростанцию.
Многие с работы уезжали, прощались. Ну, вернешься ты или нет, попадешь-то, обстрелы, пирог. И на завод приезжали, доезжали, умирали дорогой. Поскольку Ладожское озеро замерзло, и открыли через Ладожское озеро автомобильную дорогу. Стали прибавлять паёк, снивы на салазках, на больших сортилей, баками, человек 50 на санке привозили воду или дрожжевой суп. Хотя воду попить горячую. Никто не охал. Умирали люди, никто не плакал. Была проблема еще, честно говоря, если умер на 5-м этаже, проблема еще была вынести его, кого нет никого во дворе, где были сараи. Там одеялах лежали, и команды специальные были, подбирали, ну там, ну лежат, может, 10 дней на морозе, там лежат покойники. Моя знакомая девушка лежала 10 дней. Я приходил, вид, открыто, открою, посмотрю на нее и обратно.
А потом пришло распоряжение правительства об эвакуации завода. Куда ехали, не знали. В дороге от истощения умирали люди, и их выбрасывали прямо по пути. Уже потом никто и не вспомнил, где был оставлен кто-то из умерших.
Я дорогой заболел. Если говорить, я и так был дистрофик в третьей степени и с нулевой кислотностью. И, честно говоря, я сюда приехал почти мертвым. Кого я встретил, это Кривского Михаил Васильевич. Вот он меня снял с вагона и перетащил в карету скорой помощи.
Выйдя из больницы, Петр Ефимович устроился на работу на Раменский приборостроительный завод. Первое его знакомство с предприятием состоялось еще в 1938 году, когда на практику в Ленинград приехали работники из Раменского. Всю жизнь, более 40 лет, он проработал в цеху номер 14. На его счету множество наград, о них он пожелал промолчать. Петр Ефимович Пантюхов – уникальный человек. Свою трудовую деятельность он начал слесарем, а закончил начальником крупного прессового цеха. Работе он отдал свыше 40 лет. С честью вынес все тяготы и лишения в годы ленинградской блокады. Он стоял у истоков производства на Раменской земле.
Студия Елены Клёковой представляет
«Песни войны голосами детей».
Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старый израненный битвам гармонии вальс русский играл наш солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий в русском вальсе сквозь горы. сам Штраус играл, и парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал, как будто он волжские видел разливы, как будто Россию обнял.
Для вас спела Татьяна Мальцева.
Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Порой ночной мы распрощались с тобой. Памятный ветер падал платочек с плеч, как провожала и обещала синий платочек стереть. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты при столовье прячешь платок голубой.
Для вас пела Минасян Карина.
Очерк о нашем земляке Иване Даниловиче Лапенке подготовила Инна Долгова. Запись сделана в 2011 году.
23 правительственные награды у почетного железнодорожника Ивана Даниловича Лапенка. Боевые – за победу над Германией, за освобождение Ленинграда, и трудовые – орден Трудового Красного Знамени за строительство Байкало-Амурской магистрали. Каждая награда – этап большой, трудной, но интересной жизни, и ни один день из нее не вычеркнешь. Иван Данилович Лапенок начал воевать совсем юным. В 1941 году он учился в Ленинграде, в ремесленном училище. Малая родина его – Белоруссия.
У вас очень интересная редкая фамилия. Вы по национальности русский?
По национальности я белорус. Но район этот, в 1926 году, Невельский район, был от Белоруссии взят и передан Калининской области. И так я остался русский.
Вы в каком году родились?
Я родился в 1926 году, 3 сентября.
В 41 году вам было, когда началась война, сколько лет?
15 не было.
И где война вас застала?
Война застала в Ленинграде.
Вы были один ребенок в семье?
Двое. Сестра была, младше.
А родители чем занимались?
Родители занимались сельским хозяйством. Отец был председателем колхоза, а мать занималась сельским хозяйством.
А как же вы попали в Ленинград?
В Ленинград я попал так. Советское правительство, учитывая, что сегодня очень малограмотные товарищи работают на станках, приняло решение создать в стране ремесленные училища, которые обучали бы эту молодежь. Вот я 7 классов закончил, и меня туда взяли. С деревни я один, а всего с сельского совета 5 человек. Родители остались, привезли на поезде в Ленинград, нас встретили.
Это было в 41-м году?
Это было в 40-м году.
В 40-м году. То есть вам немножко удалось поучиться. По какой специальности вы учились?
Я учился по специальности электромеханик, по эксплуатации технологического оборудования.
Иван Данилович, и вот 22 июня 1941 года. Помните этот день?
Помню,
но вы еще воскресенье. Подросток, юноша.
Да, 15 лет мне было.
Как узнали? Какая реакция у вас была?
Реакция у нас была какая? Вышли все к рупорам, потому что рупоры находились, радиорупоры находились на столбах. Выступил Молотов, и мы все, конечно, поникли, что началась война. Главное, мы идем уже в отпуск, зная, что это очень трудный будет дни. Но мы знали до этого. У нас был военрук, который нас обучал в ремесленном училище все виды оружия. Конечно, не артиллерию. Пулемет танковый, автомат, винтовку, ружье ПТР, Дегтярева и Симонова и другие виды оружия. Ну и мы, как дети, бывало бросались куском хлеба в тарелку тебе бросить. Он говорит, а что война не началась, не бросайте хлеб так. Будете искать и не найдете. И его слова сбылись. Мы действительно искали этот хлеб, но найти мы уже не могли. 24 июня нас сразу мобилизовали и повезли на рытье противотанковых рвов. Вот архивная справка.
В документах архивного фонда исполкома Ленгорсовета народных депутатов в списке лиц, награжденных медалью за оборону Ленинграда, согласно решению исполкома Ленсовета, значится Лапенок, тут даже через О написано у вас фамилия, Иван Данилович. В графе краткая характеристика указана. С июня по декабрь месяц 1941 года работал на оборонных работах. Эвакуировался 9 марта 1942 года.
Да, медаль получил. Когда меня наградили, в 1942 году, шел мне 16-й год. А рыли мы противотанковые рвы.
А жили где?
Жили мы на снегу, практически в вагонах. Стояли буржуйки, ходили мы, брали уголь на станции и топились. Очень много погибло нас, так как эти немцы считали, что мы черные шинели, у нас черная форма была, фуражка черная, шинель черная, брюки черные, считали, что это морская пехота. И они, вот эти летуны, низко летят, строчат, мы под платформы прячемся, ну а часть нас погибает.
То есть бомбежек насмотрелись, да, пережили
да,
много
все бомбежек, время бомбили, да? Все время бомбили. Бомбили, обстреливали, 200 грамм хлеба давали, больше ничего. Когда мы не используют нас на рытье, то были разбиты дома по квадратам. И на каждом квадрате стояло по 6 человек. Это мы ловили зажигательные бомбы, которые немцы бросали, и бросали вниз песок. Для того, чтобы не взорвалась она и не погиб дом.
Страшно было?
Страшно, везде страшно. Нет такого человека, я ему не верю, тому человеку, что мне не страшно. Страшно везде, страшно и с ружьем ПТР, потому что я потом, когда на фронт попал, я был вроде ПТР, значит, а танки надо бить. Все время было страшно, потому что через секунду-две ты сложил голову.
Иван Данилович, после Ленинграда вы были эвакуированы, да?
Да, был эвакуирован в Свердловск. Свердловская область, станция Каурука, поселок Новая Утка, завод 687. Это военный завод. Он готовил мины и готовил ленточные сварочные аппараты для ремонта артиллерии танков непосредственно в боевых действиях. Сегодня отбили какую-то деревню, и остался наш подбитый танк, надо его ремонтировать. Сюда подтягивают вот этот ленточный аппарат и ремонтируют танк прямо на месте на снегу. Там 2-3 дня отремонтировали, и танк пошел в поход. Работал как электрик. Работы было очень много. Я проработал до 44-го года, 2 февраля. 2 февраля я попал на фронт. Я пошел добровольцем.
Вам, наверное, 18 исполнилось или не было еще?
Пошел 18-й год. Нас четверо ушло оттуда, с завода. Когда уже была освобождена наша местность, где родители были под оккупацией.
Связь с ними какая-то была
никакой? Никакой связи не было. Мы пошли в военкомат. Мы ходили неделю в военкомат. Не берут, возраста нету. Так сделали, что направили с Урала непосредственно не на какой-то учебный полк, а прямо 153-й стрелковый полк, 6-я ударная армия. Под Полоцком. Это Белоруссия. Угу. Я был первым номером в роте ПТР. Противотанковое ружье. Симонова. Мы приехали сюда. Старший лейтенант спрашивает. Вы материальную часть оружия знаете? Да, знаем. Угу. Базу ремесленную учили? Говорю, да, учили. Утром мы взяли землянку. В землянке была бочка. В бочке в этой натаяли снегу, помылись, и нам сразу выдали обмундирование, военное уже. Шинель, галифе, гимнастерку, шапку зимнюю выдали, ботинки и обмотки. Не было шнурков, а я старшины говорю, ну как же так, а чем же я зашнурю? А он на меня, вот там находится телефонный кабель, метров, наверное, 150, катушка. Вот пойдете и там снимете чешую с кабеля, тряпочная такая, и застегнете ботинки. Помню я первый бой, рота шла в бой, мы были в траншее. У меня был Артамонов, 1903 года рождения он, был вторым номером. Но он был в финскую компанию на фронте, у него есть опыт. А у меня-то опыта-то нет никакого. Атака еще не началась, а уже идут оттуда. Мне интересно с траншеи посмотреть, далеко ли это идут. Он меня лопаткой саперной по каске как тюкнет, чтобы я не высовывался. Но я не стал высовываться, конечно. Я понял, что он сделал правильно. 28-го, по-моему, февраля или 29-го ударила артиллерия, и я был контужен. Засыпало мне глаза, я не вижу ничего. Ну, меня в санбат. В санбате я там лежу, лечат. Я в санбате пролежал где-то до мая месяца. С мая месяца вроде мне стало легче, и меня направили в другую часть.
Где закончили войну? Войну как узнали о победе?
Войну я закончил Кабель-Буды за Кенигсбергом. 7 мая 1945 года к нам подъехал на мотоцикле капитан и говорит, завтра будет подписываться акт о безоговорочной капитуляции. Мы открыли такую стрельбу, а местность была гористая, так, отлогие горы, веселые все, радостные, немцев у нас нету. Ну и вот, когда утром уже слушаем, когда маршал Советского Союза Жуков от правительства Советского Союза подписал безоговорочный акт о капитуляции. Мы были рады.
Студия Елены Клёковой представляет
«Песни войны голосами детей».
Ходил на войну, за родину шел воевать, и в лучшую сердце весну никто не хотел умирать. Сегодня торжественный день, алые розы в руке. О, это не слезы, поверь, дождинки бегут по щеке. 9 мая, весна, 9 мая, цветы и голубь летит в небеса до самой высокой звезды. Повсюду улыбок, восторг, цветы и солдаты в строю. Спасибо, родные, за то, что взяли победу твою. Мой дед уходил на войну, когда еще был молодым, и битву прошел не одну, обратно вернулся седым. А память войне ордена, и в небо взрывает салют. 9 мая, весна, и снова солдаты в строю. 9 мая, весна, 9 мая, родные, за то, что взяли победу твою. На-ра-на-най, на-на-на, на-ра-на-най, на-на-на, на-ра-на-най, на-на-на, на-ра-на-най, на-на-на. Повсюду улыбок, восторг, среди солдат и в строю. Спасибо, родные,
вас пела Иванова Лиза.
Мы друзья, перелетные птицы, только быть наши дни мне хорош. На земле не успеешь любиться, а на небе жены не найдешь. А потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Нежный образ в душе ты голубишь, хочешь сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, а на завтра приказ улетать. А потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом
тоской в пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд. Мы решили, друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат. Да потому, потому что мы пилоты, небо наш, небо наш.
Сейчас мы расскажем вам о том, какие мероприятия можно будет посетить в праздничные дни.
8 мая в 17:00 вас ждет обзорная экскурсия по Раменскому историко-художественному музею. В 18:00 в культурно-досуговом центре «Сатурн» пройдет оперетта «Севастопольский вальс». Также в 18:00 Раменский историко-художественный музей вас ждет на музейный лекторий «Наше наследие. Тема Герой Советского Союза Гурьев». Следом за лекторием в Раменском историко-художественном музее в 19:00 начнется обзорная экскурсия по музею.
9 мая в 12 часов на площади Победы состоится митинг и парад, посвященный Дню Победы. В городском парке культуры и отдыха в 12 часов состоится концерт хорового коллектива «Ромения». В 19:30 на площади Молодежи состоится концерт творческих коллективов ДК имени Воровского. В 20:30 на площади Победы пройдет праздничный концерт. В 21:30 на площади Молодежи стартует шествие «Свеча памяти». В 22:30 на площади Победы состоится праздничный салют.
10 мая в 14 часов в ДК имени Воровского пройдет мастер-класс по брейк-дансу. В 16:00 клуб ветеранов «Ретро-танцы» ждет вас в ДК имени Воровского.
И 11 мая в ДК имени Воровского пройдет мастер-класс по брейк-дансу.
В
эфире Раменское радио. И сейчас вы услышите очерк о ветеране войны, участнице битвы на Курской дуге Сердюк Марии Анисимовне. Материал подготовила Наталья Баракина в 2013 году.
Рубрика «Земляки».
Мария Анисимовна Сердюк родилась 12 ноября 1922 года в Казахстане, в Федоровском районе Кустанайской области, в селе Успеновка. Родители, как тогда говорили, были середняки, батраков не было, работали всегда сами. Кроме Марии в семье было еще двое детей. В 3 часа утра родители уезжали на работу и работали до вечера, а маленькая Маша оставалась за хозяйку и присматривала за младшими сестрами. Все шло своим чередом, пока в семье не узнали, что отец попал в списки на выселение в Соловки.
Ну, это был ужас, конечно. Заблаговременно его там знакомый в сельском совете был и сказал: «Анисим Афанасьевич, значит, вот вас записали в числе там нескольких семей». А он говорит: «Ну как, я же не кулак. Ну вот я вас просто предупредил, вы меня, ну, не подводите». И вот, услышав такую новость, родители вынуждены были оставить все, взять деток и уехать к маминой сестре.
Жизнь устроилась, девочки подрастали, а в воздухе уже витало ощущение войны.
Отец у меня, конечно, всю жизнь выписывал известия, читал, вот всегда. И вот когда заключили вот этот договор с Германией, он прочитал это дело, это я так хорошо помню, сел, взялся за голову и говорит: «Ну все, теперь уж точно будет война».
В начале 41-го года Мария Анисимовна начала работать, жила в общежитии в центре города. 22 июня 1941 года девушки проснулись рано. На этот день были большие планы, но осуществиться им было не дано.
Встали утром, включили радио, конечно, вот эта тарелка черная была в каждой комнате. И вот представляете, полчаса пятого вдруг радио заговорило. И прямо слушайте правительственное сообщение. 22 июня, это был воскресный день. Диктор говорит: «Сейчас выступит товарищ Молотов». Мы все, конечно, все внимание на радио выслушали. Вот он полпятого рассказал о том, что немцы нарушили, вероломно напали на нашу страну. И так он волновался. Вот когда в 12 часов я уже второй раз слушала вот это его выступление, здесь как-то, ну, почистили, что ли. Первое выступление было, вот знаете, он воду пил от волнения. И вот чувствовалось, что дрожит голос. Ну, планы все, конечно, пошли прахом. А такие очереди были. Вот Жуковский был тогда еще поселком Стаханово. Во всех магазинах очереди в этот же день. Все начали раскупать. Ужасное состояние было моральное у людей. Очень волновались все. Я-то молодая была, так я не знала еще, что такое война. А люди постарше знали, что такое спички, знали, что такое соль. Все пошло по другому совсем руслу.
Прошло совсем немного времени с начала войны, и начались налеты немецких самолетов. Девушки стали ходить на ночные дежурства. Вскоре Российским обществом Красного Креста были организованы курсы для медсестер, и Мария сразу же записалась туда.
6 месяцев курсы я закончила. 2 месяца поработала в госпитале после окончания курсов, и военкомат меня призвал в армию. И сразу направили меня, не только меня, и других девочек, в военкомат. И мы получили назначение, вот мы четверо получили назначение в Старый Оскол. А там пришел из батальона, 208-го батальона связи, ну, бойца прислали, и он нас сопроводил в часть. Девочки были нас четверо, я, Сима, Вера и Нина. И вот из этих 4 осталась в живых только я одна.
В 20-х числах мая 1942 года Мария Анисимовна попала в 13-ю армию и затем прошла с ней всю войну. Первое боевое крещение было в Ливнах в июне 1942 года.
так бомбили, 3 часа 100 самолетов, но там штаба не было, ни фронта, ни армии вот в Ливнах. Где-то поблизости, но не в городе. А город был полностью уничтожен. Небольшой город, среднерусский, старый такой купеческий городок, но зеленый, чистый, красивый. Мы только приехали на задание, и сразу началась бомбежка. Ну куда, там ведь вот в средней полосе там выходные погреба отдельные. Глубокие такие. На лето там вносили снег, как холодильник. Но в этом погребе уже было и дети, и взрослые. Когда бомбежка началась, все, ну кто куда. И мы тоже, вот бойцов человек 15 было, целый взвод бойцов было, и я с ними. И бомба разорвалась у входа прямо в погреб. Ну там пыли. И нам повезло, что кто-то видел, когда мы бежали в этот погреб, и потом нас откопали, в общем. Дети уже стали задыхаться. Ну, в общем, откопали. Это вот через месяц после того, как я приняла присягу было. Вот это первое. Я поняла, что такое война, и увидела своими глазами. Но все остались живы, все.
Для Марии Анисимовны самым страшным воспоминанием о войне стала Курская битва.
Битва эта была очень тяжелая. Началась битва Курская с 4 на 5 июля 1943 года. Среднерусская природа великолепная. И вот в 2 часа 20 минут или полтретьего началась артподготовка наша. Значит, до этого поймали одного сапера, немца. И он рассказал, что полчаса третьего начнется артиллерийская подготовка, и немцы пойдут в наступление. В это время наша армия входила в состав Центрального фронта. Центральным фронтом командовал Рокоссовский. И все время вот этой битвы ужасной на нашем участке был Жуков и Рокоссовский. Так вот, Центральный фронт был севернее Орла, а наша армия была как раз на стыке под Понарями. Понари – такой районный центр Курской области, севернее Курска, но южнее Орла. От Курска 76 километров, ну, небольшой. Но станция и очень выгодное стратегическое положение. Но там столько людей полегло в этой битве. Вот началось это сражение с 4 на 5, и длилось это ужасное, тяжелое. Когда началась эта артподготовка, то, ну, как вам сказать, во-первых, грохот был страшный, во-вторых, самолеты бомбили, погода стояла жаркая, ясное солнце было, ни одного облачка, все везде рвалось, все, ну, как говорят, ну, ад на земле, что ли, сравнить можно, даже, ну, труднее, наверное, потому что все грохотало, везде пыль, дым, дышать нечем. Там вся земля под Понарями, она вся пропитана кровью. Вот эта бойня продолжала, значит, 4 на 5, 6, 7, 8, 8, так было трудно. Нас немцы потеснили, вот столько было танков, столько было самолетов, ну наших тоже очень много было. У нас эшелонированная оборона была, хорошо очень сделана. Так как я самая молодая в санчасти, меня посылал начальник санчасти за медикаментами. Машину давали, и вот я ездила, значит, располагалась это примерно там, где штаб фронта, вот километров за 50, так, 30-40, вот так, в разных местах по-разному. Привезти вот эти ящики зеленые, большие, потому что готовились к наступлению. Надо было, чтобы и перевязочный материал, и медикаменты, все, чтобы было. И вот, когда я ездила за медикаментами, я видела, сколько нашей техники двигалось. И вот эту глубину, так сказать, на 60 километров, допустим, я ехала, и справа, и слева было очень наших много бойцов, танкистов, артиллеристов, всех родов войск очень было. То есть наше командование очень хорошо подготовилось к этой страшной бойне, поэтому и победили вот в этом сражении. Но что там было, это страшно даже сказать. Вот эти все переходы, все окопы, все было засыпано трупами немцев и наших бойцов. Эта победа такой кровью далась, что не сказать, не описать. Вот после 10-го немножко легче стало. Ослабели немного немцы. Но наши тоже ослабели, понятно. Такая страшная война. Но уже 12-го, по крайней мере, хоть меньше самолетов стали. А то ведь бомбили, ну, по-страшному. Как там можно было остаться в живых? Я вообще не знаю, почему мы остались там живы. Вот наши бойцы, очень многие погибли, вот связь дают. И погибших мы же не убирали, а потом уже другие команды убирали. Только после задания в штаб командир оставшихся живых давал сведения, кто остался жив, кто погиб в этом сражении. Ну, в общем, я считаю, что мне очень крепко повезло в жизни, что я там осталась живых.
После страшного Курского сражения другие бои казались Марии Анисимовне не такими уж страшными. Помнит, что очень трудно было на Висле.
Когда наши подходили с юга к Варшаве, и надо было зацепиться за Сандомирский плацдарм. Ну, плацдарм, понятно, что. А Сандомир, значит, небольшой польский город на правом берегу Вислы. Висла протекает так справа, вот где Сандомир, там, значит, высоко и каменистая почва. А мы, когда стали подходить, пологая луговая часть около реки. Река, между прочим, очень быстро висла и приличная по величине. И вот надо было вот это место около Сандомира сделать своим пятачком, зацепиться. И вот там тоже было очень трудно, там все простреливалось минометным огнем. Там был наш заместитель командира батальона, участвовал в этом деле. Очень трудно. Но потом, когда наши взяли этот плацдарм, нам уже легче стало. Вот за Сандомирским меня представили к звезде, но получилось так, что то ли документы попозже, ну, в общем, отвагу мне дали вместо звездочки. А первую медаль я получила в 42-м году, вот при Костолинской. 5 человек нас наградили, бойцов 4 и меня, потому что я с ними была вот на задании за боевые заслуги.
Так как воевала Мария Анисимовна в части связистов, о победе они узнали в ночь на 8 мая.
Всю ночь не спали и стреляли, кто из чего мог. У кого что было, и шумели, пели, веселились. Ну, в общем, радость была, обнимались, радовались, что все страшное уже теперь позади. Когда окончилась война, была наша часть на границе Чехословакии и Германии. Двигались мы в Торгау, вот это место, где произошла встреча с союзниками. Была такая встреча, у меня есть фотографии с американцами. В Дрездене были мы. Там была встреча у нас с союзниками. Были мы в Дрезденской галерее, между прочим. Но она уже очень сильно была американцами повреждена. Они бомбили здорово Дрезден. Но все-таки что-то мы там видели. Вот мне что в Германии понравилось. Там прекрасный климат. Мы пришли туда в мае, да. Такая чудная погода стояла. И такая у них вот война. Везде, все дороги, все обсажено фруктовыми деревьями. Все было это цело. И все это цвело. Это такая красота. Дороги везде все не асфальтировано. У них какие-то дороги. Ну, не асфальт, нет. Но дороги замечательные. 3 дома стоят, и к нему обязательно хорошая дорога. Я в самом Берлине была только уже после окончания войны. С другими частями мы группой ездили, но тоже в мае, прямо сразу. Вот у меня есть фотографии, там разрушен этот Рейхстаг, и так был разрушен город. Метро все было залито водой. Вот мы пришли в Берлине, там метро было, да. Но такого метро, как у нас, конечно, наверное, во всем мире нет. Там такое не очень высокое, так как у нас вот переходы в Москве. Вот есть вот точно такое там метро. Но все было залито водой. Я видела Берлин только разрушенный. Больше не пришлось.
В все дальше годы войны. Но и наша современная жизнь не такая уж и простая. Быть честными и достойными людьми, уважать окружающих, желает Мария Анисимовна нашей молодежи.
Я бы им вот что хотела пожелать. Во-первых, быть активным в общественной жизни страны. Нельзя быть пассивным. Если мы будем относиться, что моя хата с краю, ничего хорошего не будет. Трудно молодежи сориентироваться во всем этом, что творится в стране. Очень трудно разобраться, дай Бог им разума. И самое главное, не быть пассивным. Пассивность ничего хорошего не приведет. Вот это мое такое мнение.